Я бы хотел поблагодарить организаторов вот этой конференции за постановку вот вопроса о кадровом обеспечении и в таком формате, когда присутствуют и те, кто готовит кадры, и потребители этих кадров, работодатели. Решение вопроса может быть найдено только при двустороннем решении. Без решения обоснованного кадрового заказа, без связи работодателя, образовательное учреждение, видимо, результата не будет. Несколько слов о нашем институте. Институт создан на базе учебного центра Мосгосэнергонадзора в 1998 году. Основное наше направление – это повышение квалификации электротехнического и технического персонала. Но в течение последних 6 лет мы к этому направлению добавили программы высшего профессионального образования. У нас обучаются заочники и лечебники. И что особенно нас вот здесь стимулирует, мотивирует, то, что каждый четвертый наш студент, это студент, получающий второе высшее образование. То есть они где-то получили первое высшее образование вот, по другой специальности, пришли в энергетику, и необходимо возникло тех компетенций, чему мы учим, чему мы готовим. Пожалуйста, следующий кадр. Я бы хотел кадровые проблемы вот, увязать с обеспечением техногенной безопасности. Проблема очень острая. Достаточно сказать, что ущерб в России от техногенных катастроф, аварий соизмерим с ежегодным ростом ВВП. То есть мы добавили на 4% ВВП, но на 4% его или на 3% за счет техногенных аварий и катастроф отправили в отрицательную область. Причины. На 70% они связаны с квалификацией, с профессиональными компетенциями, с человеческим фактором. Отсюда вот и связь проблем, обсуждаемой сегодня с кадрами. Вот иногда мы слышим, что в советское время готовили хорошие инженерные кадры, которые позволили нам и выйти в космос, и создать там ядерную бомбу, и создать атомные электростанции хорошие. Да, но, как правило, специалисты, инженеры, в частности, инженеры энергетики, были в малой степени подготовлены в вопросах экономики, в вопросах менеджмента. Другая крайность. Менеджеры-экономисты, работающие в энергетике и сегодня, не в полной мере владеют закономерностями технологических процессов энергетики. Но в то же время они наделены функциями принимать решения, связанными вот с технологиями в энергетике, которые зачастую ведут и вот, к нарушению вопросов эксплуатации и в конечном счете техногенным авариям, катастрофам. Примеры, они вам известны. Конечно, мне хотелось, чтобы вот был такой симбиоз, чтобы в равной мере инженеры обладали, знали законы физики, электротехники, теплотехники и законы бизнеса, а менеджеры, экономисты хорошо понимали суть технологических процессов энергетики. Вот это был бы идеальный случай, и, наверное, к этому нужно стремиться. Какие проблемы в дополнении к тем, что уже высветили хорошо здесь, руководители наших маститых энергетических вузов. Значит, я бы еще раз хотел подчеркнуть проблему отсутствия государственного, отраслевого, корпоративного заказа на подготовку кадров в энергетике. Собственно, часто получается, мы готовим кадры в никуда. Я постараюсь это подтвердить цифрами. Вот эксперты оценивают, что 60-70% выпускников вузов работают не по специальности. Вторая цифра это 6-7-летней давности. В Мостэнерго пришло выпускников 30, а на другой год 40 человек выпускников от, по специальности, связанной с электроэнергетикой. А выпускается, вот Сергей Владимирович цифру приводил, сколько обучается у нас в вузах энергетики. Спрашивается, а где остальные? Затраты на обучение одного студента энергетика составляют примерно в государственном вузе 100 тысяч рублей. Вот отсюда можно и посмотреть, какова стоимость подготовки этих кадров. 2008 год. На одной из новых станций Мосэнерго, мы называем по старому, пришло 15 выпускников, пригласили тоже очень уважаемого энергетического вуза. К концу 2009 года из 15 осталось 5. Спрашивается, кто виноват? Где они, куда ушли? И таким образом речь идет об эффективности системы подготовки кадров. Это не только в энергетике. В других областях еще эта проблема стоит острее. Рабочие кадры и техники. Мы знаем, московская энергосистема – это самая мощная энергосистема и с точки зрения генерации, и с точки зрения распределительных сетей. Но за счет государственного бюджета московские городские образовательные учреждения, сейчас называются лицеи и колледжи, практически не готовят специалистов для этой области. Я, готовясь к этому выступлению, вот, еще раз просмотрел, не нашел ни одного лицея, ни одного колледжа. В одном есть обозначен специальность, но замдиректора мне пояснило, что это их хотелки, задумки, вот когда-то такую специальность открыть. То есть государство не участвует в финансировании подготовки кадров, я имею в виду по отношению специалистов, подготовки специалистов для Мосэнерго. Все это сводится к тому же, нет обоснованного государственного заказа. Это вот кого готовить и сколько готовить. А теперь чему учить? Ведь это же тоже нужно связать с заказчиком, с энергокомпанией, с предприятием. У нас получился огромный разрыв теории и практики вуза и работодателя. У нас выросло целое поколение доцентов, да даже и профессоров, которые на этом предприятии, они практически не были. Студент, аспирант, преподаватель, доцент. И когда мы разговариваем с людьми, которые проработали в этой сфере не один десяток лет, у них разный язык. Где мы можем вот этот разрыв каким образом сократить? Это ведь не новшество. У нас в истории очень хороший есть опыт, пример вот в этом здании есть космическое агентство, да? На заре, сейчас модно называть, ракетного проекта Сергей Павлович Королев, генеральный конструктор, накопил время, чтобы преподавать в МГТУ Баумана, чтобы можно было здесь же ставить проблемы и перед протестом составом и готовить кадры для своего предприятия в Дельта. Дипломные проекты, курсовые проекты, темы диссертационных работ. Они вот были, они связаны были с практикой, с потребностями. У нас же сейчас этого нет ничего. И вот я бы хотел обратиться к представителям департаментов управлений по работе с персоналом. Если в энергокомпании нет стажера-преподавателя, практиканта, студента вуза, колледжа, лицея, значит, эта компания обречена на неуспех. Вот таким образом надо это рассматривать это дело. В компании должны быть представители управления департаментами по связям с образовательными учреждениями. И тогда вот будет конечный результат. У нас очень теоретически хорошо подготовлены преподаватели. Но надо связать сейчас это дело с практикой. Престиж не только инженера-энергетика, а преподавателя, доцента, профессора. Вот я назову вам зарплату доцента энергетического вуза 14 тысяч рублей в месяц, 17 тысяч рублей в месяц. И вот вы сейчас можете улыбнуться, но кто в энергокомпании будет за такую заработную плату работать, да? И тем не менее, вот вузы за такую заработную плату трудятся. Нужно в обратную сторону идти, чтобы представители энергокомпании участвовали в образовательном процессе. То ли это филиалы кафедр создаются на энергокомпаниях, то ли это они приходят на кафедру в вуз. И в то же время, чтобы преподаватели могли не только стажироваться в энергокомпании, но решать какие-то задачи, может быть, и желательно было бы и на платной основе в интересах этой энергокомпании. Это вот тоже цепочка связи получается. Другая проблемка, которую я хотел затронуть, в наших учебных программах крайне мало времени уделяется вопросам диагностики энергооборудования и организации его эксплуатации. Вот если посмотреть наши учебные планы программы, мы как будто всех студентов готовим для проектирования, конструирования. Но на самом-то деле этими вопросами занимается только процентов 5-10. Все остальные, кто идет по специальности работать, они идут на реальное производство, занимаются эксплуатацией. Здесь вот наше упущение, и вы должны нам подсказывать вот эти вещи. То есть вы должны участвовать, я имею в виду работодатель, и Государственная инвестиционная комиссия. Вы должны участвовать в совместных семинарах, в аттестации или экспертизе наших учебных планов и программ, тогда мы вот эти вещи поправим. Стоит кадры не только на производстве, но и в вузе, об этом уже говорили. У нас нарушается процесс естественной передачи знаний и умений от профессора к ассистенту, к аспиранту, от доцента, от рабочего опытного, инженера опытного, его подопечному наставничеству нет. То есть некому передать свои знания и умения. Это страшное дело. Это естественный процесс. Он исторически сложился. И его нужно поддерживать. Что касается подходов к оценке техногенной безопасности наших объектов. Мы с вами привыкли, что оцениваем выполнение организационных технических мероприятий, прописанных в правилах. На предприятии в энергокомпании За это отвечает специалист по охране труда, в лучшем случае главный инженер. Приходит инспектор энергонадзора, галочка «этот пункт выполнен», «этот пункт выполнен», «этот пункт выполнен». Все другие, как к этому отношению вроде бы имеют небольшое. Видимо, это уже не тот путь. У нас в процессе реформирования органов госэнергонадзора вот за 12 лет, вот цифра получается 12, в 2007 году было в России инспекторского состава госэнергонадзора 12 тысяч человек. На сегодняшний день на всю Россию 1500. Сколько предприятий, сколько организаций и сколько задач способен инспектор энергонадзора обеспечить, помочь компании вот, обеспечить их надежную энергобезопасность? Естественно. А если вам назвать зарплату инспектора госэнергонадзора, то она еще процентов на 30-40 меньше, чем у того доцента, который его. Вот проблема обеспечения технодельной энергобезопасности. Задачка сводится к тому, что мы должны сами научиться и научить наших студентов, слушателей и, соответственно, работников энергокомпании оценивать комплексный показатель риска техногенной безопасности и управления этими рисками. Мы должны оценивать не по галочке выполнен, выполнен, а в рублях допустимый уровень риска по следующим показателям и по совокупности, да, составляет столько-то миллиардов рублей. И тогда вы на компании будут понимать, да, я должен выдержать вот этот заданный уровень риска с такой-то долей вероятности. Тогда можно ставить вопрос и о страховании этих рисков. На сегодня же мы не можем задачу поставить по страхованию рисков. Это новое направление в подготовке кадров, переподготовки, повышения квалификации. И за него нужно браться и браться чем быстрее, тем лучше. Какие предложения, пути по решению проблем? Ну, я полностью согласен и с выступлением вчерашним Токарева Сергея Петровичем, директор департамента энергетической политики, Павловича, прошу прощения, с выступлениями и Сергея Владимировича, Сергея Вячеславовича, вот, ректоров наших уважаемых университетов, значит, с теми вот предложениями. Я бы хотел остановиться только вот на двух здесь предложениях, вот предпоследнее и последнее. Обучить на всю жизнь, это уже сейчас известно педагогиками, невозможно. Обновление знаний, компетенций, да и технологий настолько стремительно, что вот то, что прописано в Трудовом кодексе, повышение квалификации не реже, чем раз в 5 лет, нужно этот период уже сокращать. Это должно быть непрерывное профессиональное повышение квалификации, компетенции. Затратное дело для энергокомпании. Можно было бы пойти по пути вот этих вещей, о которых мы говорили с этой трибуны, созданием отраслевого фонда, а может быть корпоративного, какая-то компания выделит электронных образовательных ресурсов, где есть и теория, и практика, лабораторный виртуальный практикум, виртуальные вот, музеи, про них там говорили, демонстрационные установки, и тренажеры. Тогда затраты на переподготовку, повышение квалификации и тестирование не имеют границ по удаленности. То ли это с Чукотки он обучается, то ли он вот с Подмосковья, с, или из Москвы, вот здесь, с Китая, городского проезда. Теряется вот это расстояние здесь, в этой системе. Здесь могли бы мы вот совместно с предприятиями, с компаниями, с вузами заключить такое соглашение, консорциум на разработку электронных образовательных ресурсов с созданием именно отраслевой электронной образовательной системы, мощной электронной библиотекой и учебных электронных образовательных курсов, и нормативных документов, и различных статей и научно-исследовательских разработок, и диссертаций в нашей области и так далее. Это было бы очень большое построение в нашем положении квалификации. И последнее. Бакалавриат. Хорошо это или плохо? По-разному оценивают эксперты. Или эксперты. Вот мы с вами знали в советское время, с инженерным дипломом человек, он или она, но за всю свою трудовую жизнь ни одной инженерной задачи не выполнил, да? Либо машинисткой, либо чай заваривала, либо документы носила, да? Либо он там какие-то функции выполнял. И вот как посмотреть, сколько учить нужно такого специалиста? 5 или 6 лет, или 6,5? Значит, вот вопрос такой секционный. Значит, мне кажется, что в данном случае нужно здесь перенимать опыт и уже не только зарубежный, и российский. Это сертификация профессиональной квалификации, причем независимая. То ли она проводится корпорацией, то ли она проводится отраслевой независимой комиссией, то ли это независимой какой-то службой РСПП, и которая после уровня полученного бакалавра присваивает квалификацию инженер-энергетик, если это корпоратив, например, ФСК, или там МРСК, или там РосГидро, да, или менеджер-энергетик, какой-то там компании, может, как, ну, Минэнерго там, или еще там, вот, то есть присваивать квалификацию после того, что получил практический опыт работы, освоил вот эту инженерную и менеджерскую вот стезю, и по независимой, вот этой независимой комиссии сдал такой квалификационный экзамен и получил этот сертификат, признание которого, значит, должно очень высоко цениться. Пример. Профессиональный бухгалтер, да? У нас в России есть уже. Учат одни, а остаются совершенно в другом месте. И они не взаимосвязаны. Хотя в России все можно указать. Последний карт, пожалуйста. Спасибо за внимание.
Спасибо, Владимир Демьянович. Сейчас выступает Малиновский Александр Викторович, президент Ассоциации РИЭР МАЭН, организация с выступлением организации сертификации и аттестации персонала в рамках реализации проекта «Движение и энергия».